Слава Господу, друзья, братья, сестры, что здесь собралась одна молодежь. Сердце радуется этому. Давайте прочитаем от Луки, 19 глава, с 12 стиха. «И так сказал некоторый человек высокого рода, отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. И еще один стих Иакова, 2 глава, 14 стих. Если кто говорит, что он не имеет веру, имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? В первом отрывке мы видим, что господин призвал рабов и дал им каждому по мине. Он не дал разное, он видел, что кто на что способен, и дал им одинаковое. Так и нас с вами. Господь Иисус Христос призвал и дал и веру всем одинаковую, чтобы мы служили Ему. Но все ли служат Ему одинаково, верно? Все ли приносят плоды к Нему? Мы видим, что один принес, и одного мина дала 10 мин, у второго 5 мин. А третий закопал эту мину, он закопал веру, и она не принесла ничего. Он ее положил, пусть лежит на всякий случай, я отдам ее ему. Так и многие верующие приходят с мира, веруют уже и приходят, и ему говорят, приносят, говорят: служи. Это помню, когда я покаялся и принял крещение. Братья говорят: у тебя, может, голос есть, давай в хоре попоешь. Я говорю: брат, вы знаете, мне и медведь на ухо наступил, и у меня и голоса нет. Ну, может, слово послужишь. Я говорю, я 2 слов связать не могу. Я и в школе так, и в институте учился тоже. Отвечать не очень-то. И все. И остался, я ходил, и так же, как этот последний раб, эту мину держал при себе. Но пришло время, когда я понял, что этим я не приобрету ничего на небе. И когда брат пришел и сказал: будешь слово говорить? Я говорю: если Господу надо, я буду. Я скажу слово. В хор? Ну, прослушайте меня. И оказывается, у меня и голос есть, говорят. Я говорю: ну, слава Господу, может, еще и этим послужу. Так и мы, вся молодежь здесь собралась, и многие тоже не верят в свои способности, но люди говорят одно, а Бог говорит совсем другое. Он даст, каждому по вере даст, и слишком многого Он не требует. Сейчас давайте будем молиться, чтобы, как третий раб, мы не закапывали эту мину, землю, нашу веру в Иисуса Христа, чтобы мы эти дела всегда приносили, если кто подходит с просьбой или с нуждой, чтобы мы отвечали это, потому что, говорят, жатвы много, а делателей мало. И вот здесь много сидят и молодежи, чтобы все они были делателями. Аминь.
Нас Господь сроднил любовью, назвал нас друзьями. Есть место, которое говорит: я не называю вас рабами, а я вас называю друзьями. Я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34-35 стишок. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. потому что узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Друзья, здесь Господь говорит: «Заповедь новую даю вам». Это не старая заповедь, а новая. Господь постановил между нами. Говорит: «Любите друг друга». Как это ценное слово «любовь». Любовь нас ведет вечно в небеса. Любовь нас роднила. И любовь все пропитывает Библию. Любовь пропитывает каждое сердце. Друзья, вот если человек будет жить и будет говорить христианин, а любви не имеет, то кто он? Он дитя Божье. Только Господь любит его, стучится, а он отвергает дар. Дар любви. Это очень печально. Когда один брат смотрел на другого брата, ну, этот брат был цыганской национальности, ничего общего не имели, не знали друг друга, и улыбнулись. Что это сродни? Это любовь сроднила. Сроднила одно единое слово – любовь во Христе Иисусе. Вот так вот говорит Господь: «Посему узнают, что вы мои ученики». Друзья, мы посмотрим на жизненный путь учеников. Сколько учил Иисус Христос любить людей? Один раз их не приняли в селение, и Петр: «Давайте вот сведем огонь, Господи, позволь нам». Вот они нас не приняли. А Господь их утешает, говорит: «Не так, нужно с любовью». И говорит Господь: «Любите». Павлик процитировал, что Бог есть любовь. Да, это действительно так. Каждый день Господь посылает свою милость, посылает свою любовь. Вот кто скажет сегодня, сейчас, что это не любовь собрала нас здесь? Нас собрала любовь. Любовь во Иисусе Христе. И так вот Господь говорит: «Любите друг друга». Также Господь говорит в другом месте. Это 1 Петра. 1 Петра, 1 глава, 22 стишок. «Послушанием по истине через Духа, очищившись души ваши к нелицемерному братолюбию, и постоянно любите друг друга от чистого сердца». Друзья, здесь мы находим, что нужно любить от чистого сердца. Если будет в сердце лукавство, если будет в сердце зависть, ненависть, то не будет любви там. И все живое, которое будет встречаться впереди у этого сердца, оно будет умирать. Это очень жалко. Друзья, если есть у кого-то желание в чем-нибудь раскаяться, если было так, то это можно сделать сегодня. Также Господь говорит: «Любите друг друга от чистого сердца». Сердце. Мы находим, что это самый такой организм центральный, что у нас есть, связано с мозгом. И мы считаем, из сердца все помышления исходят. Из сердца может быть доброе, может быть злое. И Господь хочет войти в каждое сердце, но Он стоит у двери того, кто закрыл ее и плотно кричит «нет», даже закрывает на засов. «Сегодня я не хочу, чтобы Господь стучал в мою дверь», говорит. Вот так вот усердно человек борется, но на протяжении всей жизни Господь стоит и стучит. Он не уходит. Он любит каждого из нас. Он не отрекается. Он не говорит, я люблю одного человека, тебя, меня. Он говорит, я люблю вас всех. Он возлюбил нас любовью неизреченной. Вот так вот Господь явил милость свою и любовь на Голгофе. Простил каждого из нас. Вот давайте так вот подумаем, кто бы из нас пошел бы за брата, за сестру на Голгофу, за того, который унижал, за того, который плевал, за того, который готов сейчас вонзить гвозди. Это очень тяжело, а Господь возлюбил и пошел. Вот пример любви той, которую дает нам Господь. Возлюбить без остатка, без какого-то малого сожаления, без какого-то малого огорчения. Брат тебя топчет, как мы поднял ногу, а вы любите, молитесь. Брат говорит, ты не такой, тебе нужно по-другому, по-современному. Вы молитесь. Брат говорит, ты совершенно устарел, и плохие у тебя взгляды. Вы молитесь. Господь говорит, что вы не устарели, в вас будет любовь жить. Господь говорит, в ком живет любовь, в том же вы и я. Друзья, вот так вот на протяжении всей Библии мы видим любовь. Мы видим любовь в Эдемском саду. Мы видим любовь с Лотом, как Бог помог и повелел ему ковчег строить. Мы видим любовь между другом Авраамом. Бог назвал Авраама другом. Какая это большая честь, другом стать Бога. А кто бы из нас хотел бы стать другом Бога? Это есть возможность стать другом Бога. Друзья, другом стать легко, но поддержать друга тяжело. Когда друг тянет, когда у него сердце болит, когда у него скорби на душе, мы, если желаем, то мы можем поддержать его. А если мы равнодушны к этому, к его боли, к его жизни, то это не друзья, это просто товарищи. В мире называют товарищами. Это мой товарищ, но не это, не мой друг. Друзья, в мире говорят, друзья познаются в беде. Да, есть люди, которые идут ради друга своего на смерть, которые любят друг друга. Также ради нас пошел Христос тоже на смерть и дал нам что? Жизнь вечную. Он нам жизнь даровал. И мы должны за это благодарить Его. Вот так вот каждый день Господь посылал день, посылает дождь, посылает свои милости. Вот так Он хочет, чтобы и мы каждый день молились за брата своего, каждый день участвовали в его скорбях, и чтобы мы помогали ему во всем. Я также в заключение прочитаю из первого послания Иоанна, 4 главе, 11 стишок. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Друзья, здесь мы видим возлюбленные. Возлюбленные кем? Нашим Отцом, Богом. Если Он так нас возлюбил, то и мы должны любить друг друга. Любить не лицемерно, любить без остатка, любить всегда. Аминь.
Thank you. Друзья, вообще у нас много сегодня уже было сказано. Это не случайно была затронута тема об источнике. Знаете, у нас Новый год встречал молодежь по командам, да, и, ну, можно, если так назвать, это по группам. Наша группа называлась «Источники». И знаете, когда Господь положил на сердце дальше черпать из этой темы, как источник нельзя вычерпать, так, наверное, и эту тему нельзя исчерпать, чтобы сказать, поставить точку и сказать, вот это все, больше здесь нету ни капли воды благодати. Друзья, я прочитаю место, 83-й псалом с 5 стиха. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, у которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Друзья, вот эти источники в долине плача, знаете, кому они открываются? Если смотреть по первому стиху, друзья, это живущие в доме твоем, друзья, нам эти источники открывает Господь в долине плача. Знаете, что можно сравнить с долиной плача? Жизнь нашу, жизнь на этой земле можно сравнить с долиной плача. Вообще найти источник, особенно в той земле, где нуждаются в воде, друзья, это неисчерпаемое богатство, это счастье. Знаете, есть даже такое полотно, написанное известным художником, называется «Продавец воды в Севилье». То есть в Испании, там вот в жарких странах, там даже продавали воду, холодную воду для того, чтобы просто утолить жажду. Знаете, вот как у нас многое продают на каждом углу, так продавали в свое время воду. Настолько она ценилась, настолько она была дорога. И вот там изображен человек в лавке, темная такая прохладная лавка, где полные такие вот стоят большие кувшины с водой по полкам, по углам, по всем. И человек эту воду продавал тем, кто приходил и жаждал. Друзья, Господь дает эту воду даром. Написано, жаждущий пусть приходит и берет воду жизни даром. Этим отличается наш Господь. Господь не продает эту воду, Он дает даром ее. Друзья, вообще, что может для нас служить источником? Скажите, вот это общение, которое... Я вот не помню, сколько... 5 июня будет 5 лет, как я верующий. Я не помню, чтобы я... Вернее, как пришел к Господу. Я не помню, чтобы так вот было у нас общение между церквями, чтобы собрались. Может, раньше и были, но я что-то не припомню. Друзья, вот это, знаете, для нас совместное общение, молитва Господу дает взаимное назидание, поддержку, ободрение и укрепление в вере. Вообще, источники – это символ независимости. Друзья, вы согласны с этой мыслью? Что источник – это символ независимости. Я приведу пример, чтобы немножко понятнее была эта мысль. Я думаю, мы все согласимся с нею. Мне вообще... По маминой линии все родные живут в Западной Украине, на Буковине. У меня сестра двоюродная, когда вышла замуж, там они жили в доме, такой маленький дом. Была у нее мать была, она вдова была. Ну, хозяина не было в доме, что там могло быть за хозяйство? Такая хатка мазаная была, стрихой крыта. Знаете, у них не было воды, колодца не было своего. Ходили они все время к соседям, просили. А, знаете, соседи тоже так вот не всегда были, так сказать, расположены, чтобы дать воду. Нужда у них была часто, под лесом жили, а в то время, послевоенные годы, знаете, вот, тогда еще не так было, так сказать, прогресс не так процветал, и дикие звери захаживали часто вот из леса в село заходили. Это было нормальным явлением. Знаете, когда она вышла замуж, муж первым делом говорит, я выкопаю колодец. Для чего? Говорит, чтобы нам не ходить к соседям, не просить у них воду, чтобы у нас была своя вода во дворе. Первым делом еще дома не было заложено, а уже был выкопан колодец, и они не ходили, не просили ни у кого воду. К ним приходили потом за водой. Выкопал глубокий колодец, чтобы была чистая родниковая вода. Друзья, то есть этот человек уже не зависел от других людей, от милости тех людей, которые давали воду. Друзья, вы согласны, что колодец может быть теперь источник символом независимости? То есть человек, который имеет этот источник, имеет у себя этот источник, он не будет ходить искать в другом месте воду, он будет черпать из своего источника и пить воду, которая течет из его водоема. Друзья, посмотрите, И если взять вот прообразно, мы читаем о народе Божьем, что меня источник жизни оставили, говорит Господь, это в Иеремии записано, 2 глава, 13 стих. Народ Божий оставил Господа источника жизни и высекли себе водоемы, которые не могли держать воды, то есть стали идолопоклонствовать. Вот эти разбитые водоемы себе сделали, которые не могли удержать воды, которые сами не давали воду, которые не могли также ее и удержать в себе. Друзья, многие из нас, знаете, вышли из мира. Тут немного, наверное, тех, которые из верующих семей. Друзья, и этот мир, мы знаем, что он находится под властью врага душ человеческих. Знаете, и когда мы обрели вот этот источник воды живой самого Господа, обрели в своей жизни, когда вот этот, иссекли мы для себя вот этот водоем, открыли для себя Бога в определенный момент, и Он открылся нам, друзья, нам нет надобности ходить в этот мир теперь за водой. Теперь мы можем раздавать воду. Теперь мы имеем источник неиссякающий. Друзья, если Слово Божие пребывает в нас, то оно будет постоянно источником радости, источником воды живой, текущей в жизнь вечную, в нас самих. Друзья, большая потеря, если это общение с Господом теряется, если пересыхает этот родник, если разбивается этот кувшин источника, и нам нечем будет почерпнуть. Друзья, если опускаются крылья молитвы нашей, если опускается вот такое наше общение с Господом на второй план, то это большое будет для нас горе и большая беда в этом. Друзья, в притчах в 4 главе 23 стихом там написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что...» Почему? «Из него источники жизни». Друзья, нужно хранить этот источник жизни. Общением с Господом нужно дорожить. Знаете, есть такое учение, которое говорят: вот, «Делай, что хочешь, спасение ты не потеряешь». Спасение можно потерять. Можно потерять общение с Богом. Можно потерять общение друг с другом. Друзья, все это можно. Можно это потерять все. Друзья, поэтому нужно дорожить этим общением. Нужно дорожить общением с Господом и общением друг с другом. Знаете, источник радости Господь. И только из Него можно почерпнуть вот это утешение для себя. Я хочу прочитать одну историю, которая записана в книге Бытие в 16 главе. Давайте, друзья, откроем Библию, у кого есть. Тут будет некоторый вопрос интересный. Это 16 глава книги Бытие. Я прочитаю тут два стиха. Вернее, больше чуть-чуть прочитаю. Здесь говорится о том, когда Агарь была служанка у Авраама, когда Сара изгнала ее, когда она убежала от Сары, та стала притеснять ее. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: Я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: Возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: Умножаю, умножу потомство твое так, что нельзя будет исчесть его от множества. Еще сказал ей ангел Господень: Вот ты беременной родишь сына, наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: Ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: Точно, я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беер-Лахай-Раи. Он находится между Кадисом и между Баретом. Друзья, и дальше написано, как исполнилось это Божье обетование, сказанное ей о сыне, который должен родиться. Исполнилось в точности. Друзья, как Агарь нарекла этот источник? Источник живого, видящего меня. Не хочется сказать, я вернусь немножко к той мысли, которую вначале затронул, что идя этой долиной плача, друзья, по этой жизни тяжелой идя. Ну, сейчас жизнь нелегкая, знаете, неверующие особенно жалуются на это. Хотя бывает, знаете, среди верующих тоже услышишь такую нотку грусти немножко об этой жизни. Друзья, Господь прежде всего видящий. Посмотрите, источник живого, видящего меня. Он видит все наши трудности и готов дать нам вот эту воду, которая поддержит нас, которая утолит нашу жажду, жажду общения с Ним. Я хочу отметить ту мысль, друзья, что если общение с Господом теряется, тогда происходит то же самое, что произошло с апостолом Петром. Шел к Иисусу по воде, чтобы подойти, но увидел сильный ветер, начал утопать. Джа, если теряется общение с Господом, начинаем тонуть. Обязательно. Его нужно восстанавливать, его нужно укреплять общение с Богом для того, чтобы нам идти прямо, для того, чтобы нам не тонуть в этом мире, чтобы не захлестнули нас эти волны. Друзья, я вернусь к Агаре. Посмотрите, что произошло у источника. Три события. Давайте их найдем. Первое событие – это она получила. Посмотрите, Господь говорит, от сына произойдет народ великий. Этот народ, мы сейчас знаем, что он сейчас немного враждует с народом Божиим, с Израилем. Арабы произошли от Измаила. Говорит, получила обетование. Друзья, что второе произошло у источника? Она получила поддержку. Посмотрите, она утолила жажду, которую имела. Она утолила, вот там у источника она напилась этой воды. Она получила утешение и духовную поддержку. Господь ее не оставил в неведении, где будет лежать путь ее и что ей делать дальше. И в то же время и телесную жажду она утолила. И третье, посмотрите, она получила руководство. Руководство от Господа. Господь говорит, вернись к госпоже твоей, покорись ей, вернись, говорит Господь у источника. Друзья, и самое главное, что у источника она увидела вслед видящего ее. То есть она встретилась там с самим Господом. Может быть, это был ангел лица его, но он представлял самого Господа. Друзья, посмотрите, что происходит, если мы имеем общение друг с другом, если мы имеем общение со Словом Божиим, вникаем. Друзья, мы прежде всего встречаемся с самим Господом. Знаете, это та благодать, та милость, которая дана детям Божиим. Читая Слово Божие, пребывая в общении друг с другом, мы встречаемся с Господом. И Он может ответить на все наши нужды, на все наши переживания и решить все наши вопросы. У Слова Божия мы встречаемся с Господом, и Он встречается с нами. Это та благодать, которая не дана другим людям, которая не дана, кстати, другим учениям, которых сейчас много, друзья. У Слова Божия мы можем встретиться с Господом, и Он встретится с нами. И важно в этот момент не пропустить, а говорить Ему то, что есть у нас на сердце, и слушать то, что Он будет говорить к нашему сердцу. Аминь.
Ко мне, о Люди. в ладонях глину, отведал ровно половину и поработав от души, просил его перекупщин. А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться». И пригласил. Один кувшин вступил в огонь, за печку спрятался другой, а после срока в тихомолку полез в печку на кухню. Даже полили их.
Друзья, молодежь, хоть, наверное, немного мы еще прожили на этой земле, как наши отцы, матери, деды, бабушки. Но, наверное, и нам вот в нашей молодости приятно испытывать на себе Божьи благословения. Хорошо нам испытывать на себе Божьи благословения или нет, друзья? Жаждем мы их испытывать или нет? Наверное, жаждем, друзья. Я не буду заставлять вас отвечать. Но, наверное, каждый из нас жаждет, хочет испытывать на себе Божье благословение. Почему человек хочет испытывать благословение Божье? Почему даже неверующие люди, когда беседуешь с ними, они говорят: а вот меня Бог благословляет, вот Он мне то дает, Он мне то дает, вот я там что-то сделал, и там я преуспел. Меня Бог благословляет. Наверное, друзья, потому хотим мы испытывать Божье благословение, потому что мы утратили их когда-то. Когда? В Едеме. В Едеме утратил человек благословение. Ослушавшись повеления Божье, он навлек проклятие на землю и на себя. И теперь в поте лица ему нужно зарабатывать благословение. Но, друзья, Бог хочет благословлять нас не только благословениями земли, благословениями неба. Он в первую очередь хочет благословлять нас духовными нашими благословениями. А вот именно на пути, особенно к этим благословениям, у нас очень много препятствий, очень много преград и трудностей. Почему? Потому что, чтобы получить земное благословение, мы можем порой и сами поторопить это. Где-то впереди Господа забежать, где-то приложить максимум своих усилий и получить в нашей материальной жизни то, что мы хотели. А на самом деле это еще и не было Божьим благословением. Может, Господь именно это готовил для нас намного позже. А вот, друзья, в духовном благословении мы никогда не сможем забежать наперед Господа. Никогда. Если Господь не благословит нас духовным благословением, мы его и не будем иметь. Вот брат сказал, что если мы сами не будем иметь источника у себя, то, естественно, мы и не сможем и пить из него. Нам придется где-то ходить по чужим источникам, где-то то у того брата какой-то мыслью поделиться, то у той сестры, то еще где-то. А у себя же нету, нету. У себя, наверное, мы закопали, зарыли или не дали вообще Господу потрудиться в том, чтобы Он открылся в нас. Я также хотел прочитать одно место из Священного Писания об этом благословении, которое Господь обещает, которое Господь хочет дать. И об одной из причин, которые вот особенно в наше время, в которой мы сейчас живем, вот молодежь, и порой препятствуют получить это благословение. Эта история записана, всем хорошо известная история, всем хорошо известная. Это Бытие, 12 глава, призвание Авраама. «И сказал Господь Аврааму: Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебя все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там». Здесь мы как раз, друзья, и видим то благословение, которое обещает Бог Аврааму. И видим и немножко та причина, которая воспрепятствовала Аврааму получить благословение в свое время. Почему, друзья, я затронул эту тему сейчас? Несколько причин для этого есть. Во-первых, все мы хорошо знаем, что мы живем именно в то время, о котором в Откровении Господь сказал: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Это первая причина. Да, мы живем именно в это время, в период Лаодикийский. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». А вторая причина, потому что, друзья, мы все молодые. У нас еще у всех впереди открывается жизнь. Большинство здесь сидящих не женатые, не семейные, еще находятся на попечении своих родителей. Но уже возраст у большинства здесь такой, что не сегодня-завтра придется вылететь из отчего гнезда и начать строить свою жизнь. А жизнь можно начать строить от не руководствуясь предупреждением Господа: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Можно жить свою начать строить так, что с обогащением. Не с обогащениями Божьими благословениями, друзья, а с тем, чтобы свою жизнь семейную, начинающуюся, уже обустроить хорошо. А многие даже пытаются, еще даже не будучи женатыми, а уже подготавливать свою будущую семейную жизнь и обставлять ее там, ну, как ему кажется, что так оно хорошо будет в дальнейшем. Мы видим, друзья, что вот в этом моменте, в этом призвании, Авраам, когда Бог его призвал идти, написано, что он вышел из дома отца своего. Он вышел, друзья, отнюдь не богатым оттуда, не богатым. Если посмотреть о жизни, вот как раз почему так получилось, вот исследуя Библию, начал читать в этом году обратно же по плану. И вот так вот постепенно начал исследовать, он вышел не богатым из Харана. Он был в доме отца. Он еще, а как в то время было, выше родителей нельзя было что-то сказать, что-то сделать. Очень родители почитались. Вот. И если родители приготовили, ну, какое-то там, значит, ну, необходимое для сына, для дочери, вот с этим необходимым и выходил человек из отчего дома. Почему я даже так говорю? Тут смотрите, как вот написано. «И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имения, которые они приобрели, и всех людей, которые они имели». Вот то, что, с чем он вышел, с Сарой, с Лотом, братом своим, и с имением небольшим, вот на вот эти, можно так сказать, две семьи. Две семьи. А дальше он двинулся туда, к чему Господь его призвал. Двинулся за благословением. Бог ему так и сказал: «Выйди из дома отца твоего, я благословлю тебя, пойди вот в землю туда». Он пошел за благословением, вышел с малым и пошел за благословением, друзья. И дальше мы читаем, это 10 стих. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там». Дело в том, друзья, что в жизни нашей также получается, вот как и в жизни Авраама. Выходим. Откуда мы выходим порой? Ну, в первую очередь, наверное, из нашей грешной жизни. Каждый из нас, большинство здесь сидящих, наверное, покаялся уже когда-то и принял крещение. Каждый из нас вышел для чего? Наверное, для того, чтобы начать получать Божье благословение. Душа этого жаждет, она этого хочет, это в каждой душе заложено. Душа это потеряла когда-то, и теперь она хочет это иметь. Иметь это Божье благословение. Мы пошли, а на пути у нас сразу начинаются преграды. Друзья, это очень серьезный вопрос в нашей жизни. Почему? Потому что каждый из нас имеет глаза, имеет уши. И мы воспринимаем этот мир этими органами зрения и органами слуха. Воспринимаем. Мы видим, как живут люди, мы видим, как живут наши братья и сестры. И смотрите, друзья, не каждый из нас и не каждый в этом мире богат, как Авраам был. Не каждый. И вообще, понятие богатства – это очень растяжимое понятие. Нельзя сказать, что вот этот человек уже богат. Почему? Потому что всегда есть кто-то еще богаче его и еще богаче. Но сама суть заключается в том, что сошел Авраам в Египет пожить там. Само богатство, друзья, начинается уже с того момента, когда человек начинает его хотеть. Отсюда начинается богатство. Пусть даже человек еще не имеет его, но если он уже его хочет, здесь уже начинается богатство. А мы видим этот мир, и враг лукавый это знает. И вот отсюда он начинает поражение нашего духа, отсюда он начинает уже препятствие для получения наших духовных благословений. Это когда он начинает наш взор, наши уши направлять на то, чтобы пожелать то, чего у меня нет. Авраам пожелал что? Пожить хорошо. Это желание каждого из нас, друзья, пожить хорошо. Кто скажет, что у него нет этого желания? Никто не скажет, и я этого не скажу. Это желание каждого из нас, это очень опасное желание. Друзья, мы должны с этим согласиться и каждый день это помнить, что в нашем сердце гнездится, вот в греховном сердце гнездится желание пожить. Друзья, когда мы неудобно себя чувствуем в скромной одежде, друзья, это маленький зародыш желания пожить. Друзья, когда у нас неудобство, если кто-то к нам приходит в дом наш, а у нас там, ну, скромно так, мы себя неудобно чувствуем. Друзья, это зародыш, этот маленький зародыш желания пожить. И мы теряем благословение. Хотя, друзья, приходится слышать и такое мнение, и мне не раз приходилось слышать. А почему нельзя быть богатым? Где написано, что Бог запрещает иметь богатство? Смотрите, Авраам был богат. В 13 главе, 2 стихе сказано, «И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом». Авраам был богат? Был. Исаак был богат? Был. Иаков, патриархи были богаты? Были. Иосиф какой богатый был, Давид, Соломон и перечисляют. Почему же нельзя быть богатым имени? Нигде Бог не запрещает иметь богатство. Да не запрещает нигде Бог иметь богатство, не запрещает. Но Бог предупреждает нас, что невозможно служить двум господам, Богу и Маму. Если у нас появляется желание пожить, это желание не может уместиться в нашем сердце с желанием послужить. Никогда там не поместятся эти два желания, не поместятся. Друзья, даже вот здесь, на страницах Священного Писания, я приведу тут два примера всего лишь, где Бог, вот даже на жизни Авраама, на его богатстве, показывает, что это богатство и ему послужило отнюдь не к такому благословению, о чем вот люди говорят, ну, Авраам богат, почему нельзя? Не служило оно ему к благословению. Это 13 глава, здесь же Бытие. «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем». И дальше. «А у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе». Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою. Я вначале привел, друзья, что вначале вышел Авраам, Сара и жена, и небольшое там имение. Никакого спора, никакого раздора, никаких трудностей, мир, любовь царила вот в этих двух семьях, хоть Лот не был семейный, но он был, ну, так сказать, человек уже взрослый, состоятельный, естественно, он имел какие-то свои взгляды, вот, свои там желания и решения. Не было у них никаких неприятностей. А вот после того, как они пожили, мы читаем, что и спор начался между пастухами. А коль между пастухами начался спор, там же, наверное, Авраам с Лотом разбираться-то ходили, что ж там пастухи-то скандалят. И, наверное, между ними уже и пропала та первая любовь, то взаимность, доверие, нежность в отношениях. Пропало все это. Им пришлось разойтись. Вот это богатство. Они получили его, они имели его. Но послужило ли они, друзья, для сближения их в дальнейшем? Братья и сестры, молодежь. Здесь мы видим, что это богатство послужило и в дальнейшем, и до сегодняшнего дня только лишь к раздору, к войнам, к неприятностям, к ссорам различным и конфликтам. Лота, там война была, Лота захватили. Ну, Авраам, конечно, как родственник, наверное, еще питал к нему какие-то чувства, пошел, спас его. Спас. Но нигде не видно ни слов благодарности со стороны Лота, нигде не видно, чтобы они сошлись после вроде бы вот этой трудности. Нет, все равно так и разошлись, так они и не смогли быть вместе. Когда не были они так богаты, они были вместе. Когда начали богатеть, не смогли они быть вместе. И произошли от Лота аммонитяне, мадианитяне, которые и до сих пор враждуют с Израилем. И еще один пример, друзья. Когда-то Иаков убежал от лица брата своего Исава. Да, он поступил не совсем честно, не совсем правильно. Но потом было время, когда и возвратился он, помирились они, жили дружно. Не было у них тоже никаких трудностей и проблем. Но прошло совсем немного времени. И в 36 главе мы читаем. «И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. И было имение их так велико, что они не могли жить вместе». И земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И вот родословие Исава, отца Идумеев. Еще один пример из тех же богачей, из тех же богатых людей. Как разбогатели, так и любви не стало. Так и не стали они вмещать друг друга в сердца свои, и земля для них стала тесная. И пришлось им, друзья, обратно разойтись. И разойтись надолго, навсегда. И настолько им пришлось разойтись, что когда Христос родился, то Ирод, это был потомок вот этих Идумеев, потомок Исава. Он поднял руку свою на Господа, на того, который произошел от Израиля. Почему я хочу привел вам эти примеры, друзья? И себе, конечно, в первую очередь. Когда у нас будут появляться эти желания, они очень часто у нас появляются. Мы будем терять друзей. Мы в первую очередь будем терять благословение Божье, а потом будем терять друзей. Почему? Потому что не сможем мы уже любить друг друга так, как мы вот любим сейчас. Не сможем мы вмещать друг друга так, как мы вмещаем сейчас. Не сможем. Мамона. Богатство это не поместит, не даст места в сердцах наших друзьям нашим, не даст. Когда народ Божий в нашей стране претерпевал гонения, мы знаем, что очень трудно жилось. Вот из журнала «Вестников истины» многие читали, я не пережил это время гонений, но из журналов читаешь, как помогали друг другу, плакали друг за друга, вмещали друг друга, не было никаких конфликтов, обид, там, ссор, разделений. Почему? Богатства не было. не было. Каждый старался встретиться друг с другом, побеседовать, помолиться, поделиться своими скорбями, переживаниями. А сейчас, друзья, мы живем во время, когда в сердцах наших появилось очень большое желание пожить. Пожить. Мы стесняемся своей одежды, своих домов, что мы ходим, а не ездим. Мы стесняемся причесок своих, меняем их, делаем как-то получше. Мы стесняемся, и тем самым, друзья, мы соглашаемся с тем, что в наших сердцах все сильнее и сильнее укореняется желание пожить. И вот хочу закончить я тем, что Бог, Он очень хочет нас благословить. Благословить своими духовными благословениями. Он очень хочет довести нас в небесный Иерусалим, там, где самое большое благословение для нас приготовлено, друзья. Самое большое. И вот, когда придете домой, друзья, и у вас будет время, я прочитаю это место, а вы даже дома сверите. 12 глава, 6 стих. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Морей. В той земле тогда жили ханани. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Вот, друзья, если приложить линеечку к этому месту Сихем, и потом положить ее так, чтобы она пролегала между этими двумя городами Гай и Вифиль, друзья, это прямая дорога, это прямой путь, по которому, если кто будет идти, никогда не заблудится, потому что там и он ровный, там нету ни ям, ни оврагов, ни гор, ничего. Этот путь ведет прямо в Салим, ведет прямо в тот город, где находился священник Бога Всевышнего Мелхиседек. Вот смотрите, друзья, Бог прямой дорогой вел Авраама получить благословение. Первое благословение в своей жизни и самое важное, самое главное. А Авраам пошел пожить. Вот в нашей жизни так происходит, друзья. Бог ведет прямой дорогой, прямым путем. Мимо Сихема, там жертвенник мы поставили. Потом Вифиль, Гай, там жертвенник у нас стоит. А следующая точка у нас должна быть Салим, небесный Иерусалим, друзья. А мы уходим пожить. Мы теряем время, теряем. Конечно, Авраам получил это благословение, но как он его получил? Войнами получил, трудностями. Вот, он получил это благословение, но насколько позже? Насколько позже? Там всего лишь несколько километров разделяло. А он вот именно... За сколько там метров, за сколько километров, 2-3, он свернул с этого прямого пути и пошел в Египет. Поэтому, братья и сестры, молодежь дорогая, пусть Господь поможет нам проверять сердца наши в это последнее время. Что в наших сердцах, к чему наши желания, что мы просим у родителей наших. Может, мы больше у них просим кожаные куртки, просим эти джинсы черные, просим кроссовки себе там разные, дорогие. Друзья, это желание пожить. Мы можем ходить и в более простеньком, можем. И магазины, в магазинах есть и более простая одежда. Есть, друзья, есть. Но если мы стремимся быть похожими на мир, и когда мы идем по городу, и мы стесняемся, что мы выделяемся простотой от этого мира, друзья, зло в сердце нашем. Вражда в сердце нашем, грех в сердце нашем, в нашем сердце желание пожить. Аминь.
Друзья, все благословения, которые Бог дал Аврааму.
Все мы там, радостно в общении. И хочу предложить еще для рассуждения одно место, многим известное. И часто на него обращается внимание, и не случайно часто на него обращается внимание, потому что это то, что очень и очень нужно нашему современному христианству. Христианство, которое остается без Христа. Я сейчас прочитаю это место. Это место, книга, глава, 6 глава книги Исаии. Здесь речь идет о встрече Исаии с Богом. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис наполняли весь храм». И читаю ниже. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, в руке его горящий уголь, который он взял с клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И сказал я: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу, слушайте, разумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. И услышал Исаия голос Господа. А сегодня, братья и сестры, кто уже слышал его голос? Услышал голос Господа, говорящего мне. Бог всегда говорит индивидуально. Одному через первую проповедь, второму через вторую, кому-то через третью. Но он говорит. И услышал я голос Господа, говорит Исаия. И что этот голос ему сказал? Он говорит: кого мне послать? И кто пойдет для нас? Вот этот голос, братья и сестры, голос Троицы Божественной, он звучит во все времена. И звучит он к нам, людям. Бог зовет тех, кто откликнется на этот зов. Кого мне послать? Бог говорит. А Исаия откликнулся и говорит: вот я, пошли меня. Вот так вот просто откликнулся. Но, братья и сестры, хочу обратить внимание, что вот эта простота, а сколько она ему стоила, вот этот отзыв Исаии: вот я, пошли меня. Он не говорил, как Петр: Господи, да вот если там с тобой что-то случится, это я пойду вперед, вот я буду везде. Он сказал скромно: вот я, пошли меня. А каково было ему пойти? Каково было пойти пророку Божию? Бог говорит: куда пойдешь? Куда тебя пошлю? Пошлю тебя к народу, который тебя слушать не будет. А ты говори. И в конце концов история повествует о том, что Исаия был убит. Был убит за то, что говорил, за то, что пошел, будучи посланником Бога. То, насколько, друзья, вот легко ему было это сказать, я могу вот такой пример, ближе к жизни нашей. Кому из вас вот приходилось обличать людей? Поднимите руки. Мы, конечно, не в школе, друзья, и я не учитель, да? Но я прошу, вот, чтобы отреагировали, чтобы мы как-то живее к жизни вот так вот. Мне как-то понравилось, как брат Саша вот был здесь на молодежном общении, и как он вот этот метод применил, что слово стало близко к нашей жизни. Вот давайте вот так вот и мы попробуем. Многие, да? Или редко? Поднимите, кто руки, кто обличал? Поднимите руки. 1, 2, 3, 4, 5... Хорошо, теперь поднимите руки, кто обличал тех, кто вас не хотел слушать. Есть такие? Единицы. А может и нет, да? Думаю, что служителю приходилось когда-то говорить. Друзья, как это нелегко говорить, когда тебя не слушают. Вот сегодня проповеди слушали, да, кто-то и не слушал. Мы говорим, брат один Валик говорил о том, о любви, да, как мы должны любить друг друга. Вот, а любить — это значит и слушать, даже когда, может, не совсем интересно. Кому из нас приходилось обличать? Особенно тех, кто не хочет слушать, тот понимает Исаию хотя бы отчасти, я не скажу во всем. Потому что Исаию приходилось одному стоять против целого народа. Если мы говорим одному человеку, то Исаия стоял против целого народа. И тем не менее, когда Бог, он сказал, вот я, пошли меня, пошли меня. По-разному, братья и сестры, вот мы отзываемся на зов Божий. Я хочу сказать, это был зов не только к служению, это был зов к посвящению. И вот я еще хочу обратить внимание на то, что, друзья, кто из вас вот уже посвятил себя Богу? Есть такие, друзья? Ну давайте, вот кто, поднимите руки, кто себя посвятил Богу? Саша, хорошо, еще есть? Валя. И все? Тихонечко, скромненько руки поднимает, друзья, смелее, если было это, смелее. Хорошо, Саша, ты можешь сказать, как это у тебя произошло? Ну хорошо, подумай немножко, сосредоточься. А я хочу, чтобы мы подумали, друзья, ответили ли мы на зов Божий? Кого мне послать? Или может сегодня нам уже не нужно никуда ходить, все уже верующие, все спасенные, рядом с нами никто не погибает. Или может все-таки есть те, которые погибают, а мы в ответе за это будем мы. Саша, ты можешь сказать?
Пожалуйста. Потому что так борьба, посвятить себе Господу. Ну, я знал, что ну, другого пути нет, Богу не расхотеюсь, все равно придется. Ну, как-то очень сильно меня на это толкнуло, вообще поездка Дима Никифоровича. Я вот видел такой самоотверженный труд. И мне тоже сестра так сказала, говорит, Саша, ты готов себя конечно, в жизни еще пока так ярко это не проявляется у меня, что вот во всем победа, как-то бывает очень подумано, не переживается это. Но уже решение твердое в сердце, чтобы Господу сидеть на это. И как-то ну, в последнее время вот и слава Господу молитва там тоже поймут. Мне не хочется, чтобы это, конечно, не угасало. Ну и чтобы с годами лучше это время, пожелание. И, друзья, тоже, когда-нибудь придется стать перед таким выбором, что полностью Господу. Ну, лучше, конечно, полностью Господу, потому что...
Другого нет пути. Один человек так посвящал себя Богу. Я хочу практически сказать, что однажды он понял, что его христианство это не то. Это просто существование. И он понял, что Бог его подводит к тому, что или ты пойдешь за Христом, вот, или ты так останешься, вот так. Жалко существовать. И когда он понял, что без этого ничего не получится, Бог его уже так вот к стене поставил, он потом решился, и он молился так: Господи, отдаю тебя, себя, всего. Отдаю свою семью, отдаю свое имущество, свой разум тебе отдаю, свое сердце, тело свое тебе отдаю. Куда ты захочешь, веди. И что ж ты захочешь со мной делать, делай. Вот так вот он молился, посвящение Господу. По-разному, братья и сестры, отзываются на посвящение Господу по-разному. Некоторые, как Исаия, говорят сразу же, вот я, Господи, пошли меня. Некоторые, как апостол Павел, когда он понял, кто такой Иисус, которого он гнал, он говорит, что повелишь мне делать? Он не терял ни минуты. Когда он понял, что тот Господь перед ним, он говорит, Господи, что повелишь мне делать? Он не сидел, не ждал. Были и другие, которые говорили, что я молод. Например, Иеремия: «Господи, — говорит, — да я и говорить-то не могу, я молод». А Господь говорит ему: «Иди, что повелю тебе сказать, скажешь». Бог ему говорит, что никто тебе не сказал, что ты должен уметь красиво говорить. Ты вот иди, и что я тебе скажу, скажешь. Я вообще, братья и сестры, не отношусь к тем, кто долго думает. Но я очень уважаю тех, кто хорошо взвешивает. Хорошо взвешивает. И вот как вот Иеремия говорил так, что: «Господи, да вот и молод, и то». Но когда он решился пойти, то он пошел. Он уже не останавливался. И хотя и много ему пришлось пережить, и в яме он сидел, в грязной, брошенной, никому не нужной, это пророк Божий, в грязи сидел. Несколько дней там он, суток сидел, без пищи. И тогда он не остался. И тогда он остался верен Богу, когда пошел, ответив на зов Божий. Был один человек, которого тоже Бог звал. Но у него было 12 пар валов, у него была земля. И он думал так, что ну все-таки я в жизни так кое-что сумею сделать. Бог-то зовет, ну и в жизни надо с чем-то преуспеть еще. Был один друг у меня, мы с ним покаялись почти одновременно. А потом он решил так, что ну надо что-то и в жизни взять. И пошел. И пошел, и на многом сейчас жалеет. И вот Бог звал Елисея, звал его на труд. Но у него были валы, у него была земля. И он медлил, медлил долго. Медлил до тех пор, пока пророк уже Божий к нему не пришел, пока мелоть на него не бросил, он все медлил. А когда бросил пророк мелоть, то тут он уже понял, что медлить нельзя. И изрубал он свои плуги, заколол быков своих. Мы долго иногда медлим, братья и сестры, когда у нас что-то есть, когда у нас есть валы, когда у нас есть земля, когда у нас есть красота, молодость, здоровье, мы начинаем медлить, выбирать, торговаться, взвешивать, а сатана нас на этом и держит, пока мы торгуемся. Но пусть знает каждый, друзья, что то, чем мы дорожим, и то, чем мы оставили, то, что нас держит, мы потеряем его. Причем потеряем безнадежно, без отдачи Господу. Елисей долго медлил, но все же он пошел. И радуется сердце, что стал благословенным тружеником, когда пошел. Сегодня Господь зовет. Но некоторые думают так, что вот у меня не получится. Я уже пробовал, но у меня ничего не получилось. У меня не получится. С одной душой беседовал так, она вот к Господу пришла, потом отошла. Говорит: я пробовал, а у меня не получилось. И в вопросе посвящения тоже, может, кто-то пробовал и не получилось. Но я должен сказать, друзья, что это очень хорошо, что вы поняли, что у вас ничего не получится. Это очень хорошо. Очень плохо, когда мы думаем, что у нас получится. Особенно, когда беремся за какое-то дело. Я когда начинал подростками заниматься, думал, у меня получится. Думал, у меня есть то, другое, третье, там вот что-то есть, там какие-то планы набросал. А потом, когда начал, все чем дальше, тем больше понимал, что мне ничего не получится. Пока Господь не показал, что нужно стать позади Него. И искать того, чтобы Господь действовал, а не я или... И в вопросе посвящения тоже так, как и в труде. Мы должны понять, что у нас ничего не получится, прежде чем стать на этот путь. И тогда начнется благословение Божие. Мы должны понять, что без Христа, без Его силы, без Его руки у нас ничего не получится. А Христос тогда входит в сердце, когда грех оттуда уходит, когда грех наш оттуда выброшен, когда мы возненавидели грех. Вот тогда входит Христос, тогда Он делает невозможное, тогда Он делает посвященных и тружеников, которые прославят Его и прославят Его не однажды. Я хочу привести пример еще библейский о том, как один говорил, что у него не получится, Моисей. Бог ему говорит: иди. Он говорит: Ну я пойду, а как я приду, что я скажу? Бог говорит, вот то и то скажешь, ну хорошо. Господи, да я человек неречистый, не могу. Было когда-то период у Моисея, когда он думал, что у него получится, когда он думал, что он может. И этот период был у него, когда он был 40-летним, сильным. Написано о нем, что мудрый был и преуспевал во всех делах. А потом вышел, не получилось у него, бежит он в Мадиамскую землю. Там вот завел семью, вот ему уже 80 лет, он пасет овец. А теперь Бог говорит, вот теперь иди. А он говорит, не получится. Не получится. Теперь у меня, говорит, не получится. Вот когда у него, он понял, к этому сознанию пришел, тогда Бог его послал. Тогда Бог его послал. Друзья, если мы думаем, что у нас не получится, то мы уже на полпути. Мы уже на полпути ближе к цели. И когда мы вот так вот придем к Христу и скажем, Господи, я сам не могу, но Ты можешь. Когда мы уверуем от всего сердца в ту праведность, которую нам дает Господь Иисус через прощение грехов, вот отсюда начнется и хождение благословенное, и победы отсюда начнутся. И как поем в одном псалме, но кто поверил, тот пошел. Кто поверил, тот пошел. Во что поверил? Не в себя, не в свои силы, друзья, а поверил в силу Христа, преображающую силу Его, которая может повести любого. Любого. Как повел Бог Моисея, неречистого, заикающегося, повел. А что сделал Моисей? Друзья, я хочу так повернуть вопрос. А если бы Моисей сказал, Господь, да не пойду. Пошли кого другого, как он говорил. Как бы история о нем сказала? Был человек в земле египетской, да? Что вот он в доме фараона воспитывался, потом бежал, завел семью, встретился с Богом. А потом ушел, пас овец и так и умер. Друзья, многих история так и будет. И если посмотреть на пожилых членов церкви, друзья, к сожалению, нужно сказать, я, конечно, сейчас тут не пожилый, поэтому это трудно и говорить, но, к сожалению, нужно сказать, что у многих история так и идет. Что была встреча с Богом, Бог посылал, но отказался, а потом что? А потом жалкое существование, где-то там вот у стад своих, у своего имения, обзаводится там том, другим, третьим, и все. И все. А Бог ищет тех, кто бы совершил то дело, как и Моисей, и как он многое может сделать, если отзывается на его призыв. Друзья, еще хочу сказать, что самые робкие шаги, когда мы будем принимать в вопросе посвящения себя Богу, Бог благословит. Как это было у Гедеона, Господь говорит, иди вот, посылаю тебя. А Гедеон говорит, да Господи, я самый малый вот в своем родстве. Кто я такой? Я незначительный. А Господь говорит, иди. Что сделал Гедеон сразу, помните? Что он сделал? Кто помнит? Подскажите. Он срубил истукана, да? Он истукана срубил в его роду, который стоял, и который препятствовал Богу действовать в народе израильском. Их уже так стеснили, их уже прижали, что тот Гедеон, муж сильный, прячется в точиле, там вот где-то топчет, дело Божие так вот делает. Настолько уже дьявол зажал народ Божий, что вот так вот муж сильный, он там прячется. А истукан стоит, а истукан не падает. Вот так и у нас в жизни, братья и сестры. Может быть, так уже дьявол нас зажал уже? А истукан все стоит, истукан нашего «я», наших каких-то устремлений, помимо Бога, желаний, все стоит, все не падает. И начал он очень робко, он срубил его когда? Он срубил его ночью, чтобы никто не видел. Но и все же Бог и это благословил, и это благословил. И впоследствии он стал тоже благословенным тружеником на Ниве Божией. Нужно сказать, что как только душа решается посвятить себя Богу, на нее тотчас обрушится дьявол. Обязательно. Обязательно. И восстанут против вас и близкие ваши. Порой, может, и в церкви кто-то восстанет. Но без борьбы не бывает и побед. Без борьбы не бывает побед. И если Бог посылает, то мы не можем, не имеем права отказаться. Если Бог посылает и говорит, говори, то мы должны сказать. Если Бог посылает, говорит, делай. У нас на горизонте нечто страшное. Вот то, что нас держит, вот тот истукан. Мы только решаемся, Господи, я пойду за Тобой, все теперь Тебе отдам. И тотчас всплывает вот это то, что нас держит. Всплывает оно, как Голиаф. И ходит и похваляется над нами. Запугивает нас. Говорят, что если ты пойдешь таким путем, то будет у тебя то и то. Ты останешься один. От тебя отвернутся и твои товарищи, и друзья. Может, и в церкви кто-то отвернется, если ты так пойдешь. Но, братья и сестры, этот Голиаф падает. Падает он там, где на него идут во имя Господне. Он падает. И пусть это нас не пугает, потому что упадет и он. А мы будем стоять, если пойдем туда, куда Господь нас зовет. И еще одно. Хочу обратить внимание на одну мысль. Когда мы слышим зов Божий? Вот я сегодня спросил, кто уже слышал голос Божий? Я хочу еще вопрос, когда мы слышим зов Божий? Ведь не все его слышат. Исаия слышала, а были тысячи в его народе, кто не слышал. И когда мы услышим этот зов Божий о посвящении? Друзья, во-первых, тогда, когда мы сильно хотим. Без желания не услышим. Написано, но кто ищет, тот найдет. Второе, когда мы слышим, когда мы очищены. Когда Исаия услышал? Читаем. «И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено». И дальше читаем. «И услышал я голос Божий». До тех пор, пока мы миримся с грехом в своей жизни, друзья, этот голос для нас будет не слышен. И вот я буду с кафедры говорить, кто-то из братьев-проповедников говорит, а у нас свои мысли, свои планы, свои размышления, может, какие-то интересы свои, кто-то в чем-то одет, кто-то как зашел. А вот голос Божий слышно не будет. Не будет слышно. И третье, когда мы слышим, когда мы готовы принять любой план Божий, любой план для нас. Как-то к одной женщине, которую называют мать Тереза, назвали ее так, потому что она стала матерью для многих. Это женщина, посвятившая себя Богу. Она посвятила себя тем, что служила ближним своим. И вот эта женщина, вот у нее было там ряд тружеников, которые ей помогали, помогать бедным, трудиться. И вот когда к ней подошел один сотрудник, брат, и говорит так, что вот начал жаловаться на своего там, ну, старшего брата, который руководил у них, говорит, вот я знаю, что Бог меня призвал трудиться вот среди прокаженных в Индии, а брат меня вот не пускает, препятствует мне. А она ему ответила так, что твое призвание принадлежать Иисусу. Будь готов согласиться с тем, куда тебя Бог поставит. И тогда Бог тебя поставит, и тогда Он тебя пошлет. И еще приведу один пример о том, как человек посвятил себя Богу. И как он много сделал для Господа. Тоже последний пример. Кто-то уже слышал, но я, может, для кого-то повторюсь. Это было в 4 веке. В одном маленьком монастыре жил монах. Маленький монах небольшого роста. Никто на него не обращал внимания. Но раньше монастыри были, друзья, не те, какие сейчас, где и разврат царит, и прочее. Раньше там были люди, которые посвящали себе Богу для служения постом и молитвы. То есть это были серьезные учреждения. И вот этот человек жил там. А служил он Богу тем, друзья, что он трудился на кухне. Он трудился на кухне. Вот такое скромненькое у него было служение. И однажды он понял, что Бог его к чему-то призывает. Он услышал голос Божий, что Бог его зовет. Как он услышал, там не объясняется. Одно, он понял, что Бог его зовет почему-то идти в Рим. Почему-то идти в Рим. И вот так вот с таким желанием он подошел к настоятелю и говорит, что вот настоятель, вот такое вот у меня желание. А тут говорит, а ты и не был там никогда. Дорогу-то как найдешь? Он говорит, ну вот Господь зовет меня. Ну, настоятель говорит, раз Господь зовет, ну иди. И вот этот маленький монах, который никогда не выходил из своего округа, даже из небольшого городка, он пошел в Рим. Шел он по пыльным дорогам, тяжело, долго, трудно. И, наконец, он пришел в этот большой, огромный город. И как раз случилось там то, что народ весь всего Рима шел, стекался к центру. Стекался к центру. Там в это время римляне одержали победу, очень великую победу. И в честь этой победы был устроен зрелище в амфитеатре. А там при любом зрелище устраивали гладиаторские бои. И гладиаторские бои эти устраивались уже очень давно, по традиции, и никто не мог их отменить. И даже уже были императоры, и сам император, который был против этих боев, он не имел права и не мог их отменить. И когда вот этот народ устремленный туда шел амфитеатр, этот маленький монах тоже вот увлекаемый толпой пошел туда. Когда он пришел, люди занимают места, но и он там среди людей сел и спрашивает, что здесь будет. Ну, ему говорят, так и так, зрелище. А потом, ну, показывали там одно зрелище, другое, и, наконец, гладиаторские бои. И вот когда вышли люди, чтобы на потеху другим убивать друг друга, этот монах сначала не понял, в чем дело, а потом, когда понял, он понял, что для чего его Господь зовет. И он пробрался вперед, этот маленький, незаметный, влез на бордюр, который разделял арену, и стал кричать: «Во имя Господа Иисуса Христа остановитесь!» Ну, гладиаторы, конечно, шум большой, никто не обращает внимания, он кричит громче, никто не слышит, он прыгает потом на арену, бежит к этим гладиаторам и кричит: «Во имя Господа Иисуса Христа остановитесь!» На него никто сначала не обращал внимания, а потом он стал мешать гладиаторам. Один его ударил щитом, тот упал навзничь. Весь амфитеатр задрожал от хохота. Их стал забавлять этот маленький монах, который мечется между гладиаторами. Потом он опять вскочил, мечется между ними, его ряса вот метается, все хохочут, а он кричит: «Во имя Господа Иисуса Христа остановитесь!» Потом он одному воину помешал очень сильно, тот разозлился и ударил его мечом. И вот этот монах упал на песок с рассеченной грудью. Ну и последние слова тоже были такие же: «Во имя Господа Иисуса Христа остановитесь». И, друзья, случилось там вдруг чудо. То, чего не мог отменить император, отменил этот маленький монах. Вдруг вот эти люди, которые пришли смотреть зрелище, стали один за другим вставать и покидать его, пока не покинули все. И с тех пор уже никогда не проводились гладиаторские бои. Никогда. Но началось все это, друзья, с того, что вот этот маленький человечек ответил на призыв Божий и услышал голос Божий: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Он отозвался на этот призыв Божий, хотя в принципе, он знал, что он этого не совершит никогда. Если бы он знал, куда он идет, он бы не решился идти. Но он пошел, он сделал очень многое. Друзья, сегодня Господь зовет нас к тому, чтобы мы ответили на его призыв. Кого мне послать и кто пойдет для нас? Кто отозвался на этот призыв? Пусть этот вопрос останется для нас звучать. И поспешим ответить на это. Потому что отсюда начнется благословение. Вот тут-то начнется источник, о котором Сережа говорил. Он начнет бить ключом, и тогда многие получат воду живую от нас. А нам иногда нечего сказать. Почему? Источник забит, друзья. Поэтому поспешите, и все мы поспешим, я это к себе говорю, в том, чтобы посвятить себя Господу. Пусть бы нас сатана чем не пугал, друзья, думая, что Бог с нас возьмет слишком много. Но он с нас не возьмет слишком много, а он нам даст слишком много, когда мы пойдем за ним. Пусть Господь в этом благословит. Я еще предложил бы помолиться сейчас нам всем вместе. Аминь.
И
друзья мои, учитывая то, что время уже много, устали, я постараюсь быть кратким. Прочитаю 12 глава Римлянам, первые стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Друзья, апостол Павел дает характеристику воли Божьей: благая, угодная и совершенная. Часто бывает в нашей жизни так, что мы не соглашаемся с волей Божьей. Порой мы не понимаем, что воля Божья для нас благая, угодная и совершенная. Нам кажется, что наша воля совершеннее. Не всегда мы соглашаемся с тем, что Господь предлагает нам, что Господь требует, по той причине, что нам кажется, что я лучше сориентируюсь в данной ситуации. И вот так, как я думаю, так, как я намерен сделать, лучше быть и не может. Друзья, хотелось бы на некоторых примерах библейских показать отношение людей к воле Божьей. Точнее сказать, даже не к воле Божьей, а к познанию воли Божьей. И может быть, друзья, мы увидим и себя. И хотелось бы, чтобы мы внимательно посмотрели, чтобы нам с вами определиться, как же я отношусь к познанию Божьей воли и к исполнению Божьей воли. И потом, может быть, соответственно, что-то предпринять в своей жизни, чтобы исправить, если неправильно поступать. Друзья, но помните, фараон говорит: кто такой Господь, чтобы я послушал его? Я надеюсь, что среди присутствующих здесь нет никого подобного фараону. Никто из нас так дерзко не посмеет сказать: кто такой Господь, чтобы я слушал его? Поэтому, друзья, вот первое, может быть, такое отношение – это полное противление воле Божьей. Об этом я много и не буду говорить, потому что среди нас, надеюсь, таких людей нет, повторяюсь. Друзья, но много людей, которые бывают к воле Божьей, просто безразличны, равнодушны. Я думаю, что в своей жизни мы неоднократно замечали, когда нас просто не интересовал вопрос: а что Господь хочет? А какова воля Божья по какому-то конкретному вопросу или вообще в отношении всей моей жизни? Вспомните, друзья, воцарился сын Соломона, как его звали? Раваам. Приходят, собирался народ израильский, израильтяне, и говорят: облегчи нашу участь. И пошел Раваам, говорит: я пойду вопрошу у Господа. А так? Нет. Ему даже это не пришло и на мысли. Не пришло даже и на мысли. Он пошел советоваться с старшими, пошел советоваться с ровесниками, а посоветоваться с Богом ему даже не пришло в голову. Друзья, вспомните, он просто не сознавал зависимости своей вот от Бога. Бывает в нашей жизни, мы просто не осознаем, вот, ну зачем Божья помощь, ну я и сам сориентируюсь, вот люди посоветуют, подскажут мне, и я сориентируюсь, как мне поступить. Давид выходит против Голиафа, и что он говорит? Я иду во имя Божье. Насколько вот видно здесь вот сознание зависимости от Бога. Даже царь Саул, друзья, об этом мы читаем в первой книге Царств, 14 главе. Помните, когда Господь предал филистимлян в руки войска Саулова, потом вот поражали они
дальше предложение такое возникло. Давайте будем преследовать филистимлян, чтобы поразить их окончательно. Даже Саул, который не всегда был послушен воле Божьей, что он говорит? Попросить Господа. А как Господь? Что Господь скажет? Хотелось бы, друзья, чтобы мы вот к этому стремились, чтобы избавлялись от равнодушия к познанию воли Божьей. Чтобы мы всегда задумывались над тем, а что же Господь хочет в каждом конкретном случае нашей жизни. Друзья, вот еще один пример. Царь Ахав. Помните, он предлагает царю иудейскому, царь израильский Ахав предлагает иудейскому царю. Вот пойдешь ли ты со мной на Рамов Галаадский? Иосафат отвечает, как ты, так и я, как мой, твой народ, так и мой, как твои кони, так и мои кони. Ахав не думает вопрошать Господа, так или нет? Иосафат, мы еще на этом остановимся, говорит, а нет ли пророка, у которого бы спросить? Хочу, друзья, вот из жизни Ахава еще один случай напомнить, который произошел немного раньше. Третья книга Царств, 20 глава об этом записана. Если мы читаем с 31 стиха, я, друзья, читать не буду, просто напомню. Когда Бог дал победу над сириянами, и пришел царь сирийский, пораженный уже, к Ахаву, и попросил милости у Ахава. Ахав помиловал его. Вроде бы хорошо поступил, так или нет? А потом, что Господь говорит через пророка? Твоя душа вместо его души. Ты должен был его поразить. Такова воля Божья была. И казалось бы, друзья, вот читая эту историю, я думаю, за что же винить Ахава? Так жестоко, так строго судить его. Друзья, за что? Не было у него желания попросить Господа и узнать волю Божью. Господи, ну как мне поступить с этим царем? Зачем ты предал это войско в мою руку? У Господа был свой план, было свое намерение. Друзья, порой в нашей жизни так бывает. Несем мы какое-то наказание от Господа. Несем, испытываем неудачу, поражение. Почему? Может быть, и ничего очень серьезного, такого греховного мы не сделали. Но причина в том, что мы не поинтересовались волей Божьей. В чем же воля Божья? Друзья, и не интересуясь этим, поступая по-человечески, как вот нам кажется лучше, мы грешим перед Богом, тогда, может быть, Господь скажет, как Ахаву, строгий суд, твоя душа вместо его души. Друзья, вот я уже упоминал царь иудейский Иосафат. О нем мы сегодня поговорим немного больше. 22 глава 3 книги Царств. Тот случай, о котором я уже напомнил. Нет ли пророка, которого бы попросить? И сразу нам видна разница между Ахавом и Иосафатом. Вообще царь Иосафат, друзья, читая по его жизни, по его отношениям, мы смотрим, что он был человеком, который сознавал свою зависимость от Бога. Он старался вот и в царстве своем иудейском так поступать, чтобы прославилось имя Божье, и народ наставлять, и учить народ. Но, друзья, и в этом случае мы видим, что он приучен к этому был. У него желание, нет ли пророка Господня? Вот приняли решение, готовы. А как же, что Господь скажет? Друзья, хоть иногда вот так вот нам, рассуждая, планируя, а потом сделать остановку. А что Господь скажет? Встать на колени и помолиться. Я, друзья, помню, вот мы в эту субботу, 22 числа, это было, которую планировалось служение для подростков и для молодежи. Ну, брат Костя заболел и не смог приехать. Он пришлось отменить, и он пригласил нас, братьев, служителей, приехать к нему, чтобы решить некоторые вопросы, спланировать будущее служение. Вот я звоню Саше Оскаленко. Говорю, мы намерены в пятницу утром поехать. И как нам встретиться, поедешь, это у тебя возможность. Говорит, очень хочу поехать, тоже с вами. У меня, говорит, один вопрос, я уточню, если этот вопрос решится, тогда я поеду с вами. Уже вечером, в пятницу перед собранием, 5 часов где-то, звонит он мне, мы тогда договорились, говорит, я решил встать на колени, помолиться. Помолился Господу. Господь мне напомнил, что сегодня членское собрание мы наметили в церкви. Все, уже знаем, как поступать. И мы уже так спланировали поездку, чтобы после собрания поехать. Друзья, иногда так вот встать на колени, сказать, Господи, ну что? И Господь напомнит, подскажет, направит. Дух нашим даст совет нам, или через слово свое, или через людей. Но все-таки вот это сознание, что Господь скажет, очень важно нам иметь. Если мы забываем посоветоваться с Господом, друзья, это наша трагедия, наша беда. Встать на колени, а если нет возможности, хотя бы вот так вот в сердце сказать, Господи, как мне поступить в данной ситуации? Это очень важно. Вот здесь вот так вот пример, хороший такой пример для нас, царь иудейский Иосафат. В той ситуации, когда Ахав, его друг, товарищ, и не думал попросить у Господа совета, он обращается к Богу за советом. Друзья, хотелось бы еще вот одну мысль сказать. Помните эту ситуацию? 400 пророков пророчеств. И что они говорят? Иди, будет успех. Иосафат, хорошо, пойдем. Так или нет? Сказал. Говорит, нет ли пророка, который бы сказал то, что Бог откроет? Друзья, еще важно нам знать, у кого спросить, где искать ответ или совет от Бога. Но для того, чтобы понятнее было, приведу пример. Как-то вот обращается ко мне одна сестра, ну, говорит, вот вопрос такой у меня, и не знаю, как поступать. Так поступаю, совесть судит. И вроде бы хорошее дело и то, и не знаю, как лучше поступить. Бывают у нас такие, вроде бы не греховные. Ну, так вот в жизни, как лучше поступить? Это, говорит, для меня серьезная проблема. Я говорю, ты знаешь, я просто не смогу тебе ответить конкретно, так вот, посоветуйся с другими братьями, ну, с тем или с тем служителями. Она говорит, ну так, шутку вроде бы, ну, полушутя, может быть, я спрошу у того брата, служителя называют его имя, потому что он, наверное, вот так ответит. Как-то зная, как брат ответит, у того и спрошу. Друзья, часто у нас так бывает. Вот идем спрашиваем там, где знаем, что ответят так, как нам больше подойдет, как нам больше понравится. Так или нет? Иохав так поступал. Ну, пророчество 400 пророков. Знал он, что эти пророки в угоду ему говорят. Знал прекрасно. Да и он даже и не придавал значения. Он знал, что они скажут то, что ему подойдет. Но есть там пророк Михей, который говорит, не говорит доброго о мне. Ну и у него я и не буду спрашивать. Так или нет, друзья? Вот и мы порой так делаем. Или открываем место Священного Писания, которое нам скажет то, что нам больше подходит. Или же обращаемся к тем людям, которые нам дадут совет, которые больше нам по сердцу. Очень важно еще, друзья, так вот искренно знать, спрашивать, обращаться, чтобы узнать волю Божию туда, где мы знаем, что будет ответ от Господа. Друзья, вот еще одна ситуация такая важная. Готовность познавать волю Божью – это одно, но готовность подчиняться – это другое. Вот в этой истории Иосафат, друзья, как раз для нас уже на этом этапе является отрицательным примером. Он говорит: «Я хочу знать, что Господь скажет». И так вот тщательно подходит: «Но что же Господь скажет? Дайте мне пророка, который скажет Слово Божье». А читаем мы, друзья, с вами 18 стих 22 главы. «И сказал царь...» Нет, не то. «И пошел царь израильский Иосафат, Иосафат, царь иудейский, к Рамоту Галаадскому. Выслушал волю Божью», да? «Узнал, убедился, что Господь сказал». И посмотрите, после чего Михей так подробно разъясняет: «Вот видел я этот совет у Бога, Бог говорит, кого послать, чтобы убедили царя израильского пойти, чтобы он там погиб». Все четко объяснил Михей, да? И после этого Иосафат узнал волю Божью, идет, делает набор. Друзья, а у нас не так бывает. Бывает и так. Или же мы не желаем попросить, мы знаем, что Господь скажет. Помню, наверное, вы помните, брат Сережа говорил, вот, кажется, здесь тоже было, да? Общение у нас. И он приводил пример, подходит к нему одна сестра и говорит: «Как вот в этой ситуации поступить?» А он говорит: «А вы у Господа спросите». «Да я знаю, что Господь ответит». «Ну, знаю, что Господь вот так ответит, но мне хочется, может быть, кто-то мне скажет по-другому. Как-то развязать руки, поступать так, как мне хочется». А иногда, друзья, даже узнав волю Божью и понимая во многом, идем и делаем. И разные ситуации, разные обстоятельства, там друзья, ради друзей, там еще что-то, но мы идем этим путем, не подчиняясь воле Божьей. Друзья, я уже говорил, что царь Иосафат, он был благочестивым. Что значит благочестивый? Вот это сознание зависимости от Бога, привязанность к Богу, у него было развито. Но посмотрите, у Иосафата оказалось, что просто как-то во всем он свою жизнь старался строить так, чтобы угодить Богу. Но была сфера, были некоторые вопросы конкретные, по которым он все время допускал серьезные ошибки. И это было связано с царями израильскими. Мы уже вспоминали случай с Ахавом, да? Начинается 22 глава как? Второй стих. «На третий год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому». Почему ты так пошел? Кто тебя посылал? Что-то тянуло, что-то влекло? И вот это вот влечение, вот эта связь с израильским царем, сразу с Ахавом, потом... Позже сын Ахава Иорам. Опять же ситуация подобная возникает. Об этом мы уже читаем в 4 книге Царств, в 3 главе, когда против моавитян шли воевать. Там даже не вопросили Господа. И получается так, что вот, друзья, ближе к нам скажу. Вот мы в своей жизни тоже стараемся исполнять волю Божию, подчиняться Ему, слушать Его. Но где-то есть ограниченное для Бога. «Господи, вот в этом я Тебя спрашивать не буду. Здесь я буду поступать по Своему». Ну, к примеру, друзья, так вот, в вопросах служения: «Господи, как Ты хочешь, где бы я трудился, какой бы труд я нес, как бы я вот или пел, или проповедовал, или больным помогал, или еще что-то. В вопросе работы, ну, я сам буду решать. Для кого-то наоборот. Господи, как мне выбрать, где работать? А служение буду делать то, что мне кажется. Или же вопрос семейный решать, или еще как-то. Где-то бывает вот у нас вот тот, вот та часть жизни, та сфера жизни, куда мы Господа не допускаем. Там нам хочется решать по-своему. Вот так вот и здесь. Я не знаю, друзья, почему так получилось, но в других вопросах Иосафат поступал правильно, мудро. В этом вопросе, вот, что связано с царями израильскими, вот постоянно эти ошибки. Друзья, еще вот одна мысль такая, когда Иосафат с Иорамом пошли против моавитян, они оказались в затруднительном положении, воды не стало. И потом пришла мысль, наверное, Бог собрал трех царей, чтобы предать в руки моавитян. И дальше говорит, нет ли пророка, чтобы вопросить? Нашли пророка? Елисея нашли. Оказался совсем рядом вместе. Почему раньше не вопросили? Такой пророк, знаменитый, сильный, дух Илии вдвойне. Почему раньше не вопросили? Друзья, мы часто тоже, Господи, когда мне трудно, я вопрошу, а какая твоя воля будет? Опять же, давайте, помнил я про работу. Трудное сейчас время устроиться где-то для тех, кто... Так вот, учится, еще не столкнулся с этим. А кто уже начал работать, где-то зарплату по году не дают, где-то вообще не принимают, работы нет. Трудный вопрос, да? Когда удачные вот, складываются обстоятельства, вот, нашел хорошо оплачиваемую работу, или же другие вопросы какие-то жизненные решаются легко. Ну зачем вопрошать Господа? И так хорошо решается. Затруднения встретили. Господи, а что ты скажешь? Какая твоя воля? А куда мне идти? Друзья, а почему бы нам раньше не спросить Господа? Чтобы нам вот не допускать таких ошибок. И, друзья, последнюю мысль скажу, и мы будем молиться. Четвертая книга Царств начинается повествованием о царствовании Ахозии. Это сын Ахава. Он царствовал всего 2 года. Друзья, и мы читаем, что Ахозия упал через решетку и послал послов и сказал им, пойдите, спросите у Беельзевула, божества Акаронского, выздоровели ли от всей болезни. Ахозия не был приучен вопрошать Господа. Ну, где бы он учился? В доме отца своего Ахава? Там не у кого было учиться. Не привык вопрошать Господа. Кому обращается? К бесам. Друзья, важна очень для нас и эта истина. Может быть, мы так вот смело не пойдем за помощью к дьяволу. Но когда трудно, почему так много людей сейчас попадают в зависимость сатанинскую? Когда трудно. Вот так вот открыто, может быть, они пошли бы спросить у дьявола совета. Болезни, трудности, переживания. Куда идти? К Богу не приучены. А вот здесь вот сатана предлагает свои услуги и обращается. Друзья, если мы не будем приучены познавать волю Божью. Если мы не привыкнем вот сейчас вот к тому, чтобы советоваться с Господом во всем. И может быть мы никому не будем обращаться за помощью, за советами. Но настанет тот момент, когда будет особенно трудно, и нам нужен будет чей-то совет. Кому мы тогда обратимся, если мы к Господу не приучены обращаться? Поэтому, друзья, вот Павел дает совет, не сообразуйтесь с веком сим, Для чего? Чтобы познавать волю Божью. Нужно нам преобразование ума нашего, чтобы познавать волю Божью. Давайте начнем по-другому мыслить. Сознание полной зависимости от Господа. Понимать, что без Него мы ничего не сможем. Даже если получится что-то в этой жизни хорошо, успешно, но оно кратковременно, оно не имеет вечных таких параметров. Пусть Господь нам в этом поможет. Давайте, друзья, еще вместе склонимся, еще помолимся Господу. Может быть, у кого-то есть на сердце благодарность Богу, а у кого-то и молитва просить прощения за что-то. Так вот искренне, не стесняясь друг друга, перед Богом выразим наши желания. Аминь.